Я всех приветствую, с Рождеством вас поздравляю. В нашей церкви мы празднуем Рождество целый период продолжительный. Мы начинаем праздновать его с декабря и заканчиваем праздновать вот в январе. Так что, кто не первый раз в нашей церкви, тот уже находится, в принципе, в таком периоде размышления о Рождестве, о Христе, и это позволяет нам глубже проникнуть в эту тему, действительно отпраздновать, потому что не всегда ты в состоянии вот так сходу осознать вообще, что тут праздновать, чему здесь радоваться, и как это касается тебя, твоей жизни, твоей семьи, твоих близких, и почему ты должен радоваться. Поэтому я радуюсь за тех, кто уже, так сказать, празднует не один день, ну и, конечно, рад за тех, кто сегодня первый раз соприкасается с Рождеством, это тоже очень хорошо. Сегодня мы изучим отрывок, несколько, такой текст Евангелия от Луки. Эти несколько недель мы как раз сосредоточены на этом Евангелии и на первых главах этого Евангелия. У кого есть Библия, откройте, у кого нет, вы сможете увидеть тексты на экране или услышать их. Для нас очень драгоценно вникать в Писание, чтобы Святое Писание, Божье Слово, богодухновенное, как оно говорит о себе, то есть выдохнуто Богом, сотворено Богом, хотя записано через людей, но Бог контролировал не то, что мысли, идеи, не то, что предложения, и даже не просто слова, Он контролировал отдельные точки и штрихи в буквах, которые писались на древнееврейском или на греческом языке. Иисус Христос об этом очень ясно говорит, Он говорит, что может земля разрушиться, вселенная измениться, но ни одна точка и ни одна черта, Он говорит, не изменится в слове, которое Бог сотворил. Поэтому для нас это самое драгоценное. Люди, они очень несовершенные, они могут что-то искажать, мы можем неправильно какие-то вещи понимать, мы можем разные идеи вставлять в какие-то традиции или обряды, которые мы совершаем. Но Слово Божье написано, оно чисто, оно совершенно. Если мы правильно его понимаем, оно имеет огромную власть. Оно имеет огромную силу действовать на наше сердце. Бог, Отец, Сын и Дух Святой, Он действует, касается наших сердец, обращается к ним, изменяет их и нашу жизнь посредством Писания. Поэтому всякий раз, когда мы собираемся, и тексты, которые мы поем в песнях, мы стараемся, чтобы они были насыщены Библией, и проповеди, и так далее. Тема проповеди, которую я сегодня скажу, я назвал ее так. Как увидеть Бога, когда Он незаметен? Как разглядеть Бога, когда Он не явен? Во-первых, мы посмотрим на то, что для многих людей Иисус Христос, даже на Рождество, и вообще Бог в жизни, незаметен. Люди Его не замечают. Мы уже услышали, как поются рождественские песни, и Христос там заменяется, в данном случае из этого примера, который мы услышали, на название праздников, которые многие люди не понимают, что значит. Но это еще не так далеко от Христа, есть намного-много дальше. Масса фильмов, я вчера так полистал телевизор перед вечером, и много-много рождественских фильмов. Все они не про Иисуса Христа. Они все про какие-то приятные чувства, про какие-то смешные ситуации, это какие-то комедии, это просто какая-то декорация, связанная с Рождеством. Но Христа там нет. Там нет сосредоточенности на Иисусе Христе, там нет размышления, что это Рождество значит. Это просто такой период. На Западе уже давненько достаточно заменили поздравления с Рождеством, поздравляют с праздниками. То есть слово даже заменили. И смотря кто что там празднует, кто Новый год, кто Рождество, кто там еще что-то. И они усреднили все это, просто оставили атмосферу определенную, которая приятна для людей. Но убрали то, что кому-то неприятно, кому-то непонятно, кому-то не нужно. И это то, что убрали, это Христос, это Бог. Люди не замечают Иисуса Христа. Они не замечают Бога как на Рождество, так и вообще в другие моменты жизни. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, точнее не прочитаем. Первую главу я просто перескажу, а вторую мы уже начнем читать. В Евангелии от Луки, в первых главах Иисуса Христа, кажется, тоже очень мало. Кажется, что Он там действительно представлен очень-очень скромно, очень незаметно. И может показаться, что Он там не главный персонаж, не главная личность. Может показаться, что, в общем, главные персонажи, там какие-то люди, с которыми что-то происходит, ангелы могут привлечь особенное внимание, но не сам младенец, не сам Христос. И это намеренно, Бог намеренно пришел в этот мир очень-очень скромно. У этого есть смысл, это не случайно. В первой главе так описано. Описаны такие события. Описана одна семья, отец был священником, и вот он как-то служил в храме, и ему явился ангел, и он сказал ему, что у тебя родится сын. А священник был очень старый, и его жена была старая, они не могли уже рожать детей. Он говорит, у тебя родится сын, и он будет пророком, Иоанном Крестителем, который перед Мессией будет проповедовать, и он будет готовить сердца людей, чтобы они могли разглядеть этого младенца. Ну, точнее, он уже не младенцем придет, а уже юношей 30-летним. То есть, чтобы они поняли, кто он такой, что он не просто какой-то еврей, что он не просто там какая-то личность, не просто учитель, не просто праведный человек. Это Мессия, это Спаситель, это тот, который пришел умереть вместо нас, быть наказанным за наши грехи. Вот он должен был проповедовать перед этим. И описывается удивительная история, как ангел явился ему и как он об этом говорил. Дальше описано то, как ангел, этот же ангел через время явился Марии, которая была обручена будущему своему мужу, они не были еще женаты, и он говорит, что ты родишь Иисуса Христа, назовешь его Иисус, и он будет великим, он будет от Всевышнего придет, он будет спасать людей от грехов их, от гнева Божьего, который горит против, на людей горит из-за их грехов, из-за их жизни, которая оскорбляет Бога. И вот про Христа только упоминается, вот есть ангел, вот есть Мария, она реагирует на это очень праведно, покоряется этому, хотя задает вопрос, как это может быть, когда я не жената, я не замужем, я мужа не знаю физически, как это может быть. И он говорит, это будет чудо, которое сделает Дух Святой. После этого Мария идет к Елисавете, это мама Иоанна Крестителя, встречается с ним, и у них происходят определенные такие события. После этого рождается Иоанн Креститель, о котором тоже многие начали говорить. И вот вторая глава. «В те дни вышло от кесаря Августа, это римский правитель, повеление сделать перепись по всей земле, то есть по всей Римской империи, переписать все население». Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. «И пошли все записываться, каждый в свой город. И пошел также и Иосиф, это муж Марии, которая была беременна Иисусом Христом. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». Это был его город, хотя он жил в другом городе с Марией, но ему нужно было вернуться там, где он, так сказать, прописан. Ему нужно было там зарегистрировать себя и свою семью. Он мог бы идти один без своей жены. Это не обязательно, это не предписывалось всей семьей приходить, но он забрал свою жену, потому что она забеременела как бы вне брака. И это было позором, и люди не понимали этого. Бог вот таким вот очень, кажется, странным, по-человечески нелогично приводит в мир царя царей. Вчера буквально смотрел фильм, и там, значит, два гея приходят домой в свою семью, и они, значит, ребенка усыновили. Очень такой классический рождественский фильм. И, значит, и папа встречает. Это такая милая атмосфера, на душе так людям приятно, когда они смотрят любовь, такое все хорошо. И папа, значит, берет этого ребенка, и он говорит, вот царь царей, вот он, Господь господствующих. И так про Рождество вроде бы. Но это на самом деле, это ересь, это мерзость, это оскорбляет Бога. Это абсолютное извращение, которое люди абсолютно не чувствуют. Они не могут отличить святое от несвятого. Они испытывают хорошие чувства и кажется, зачем так строго, это вообще фанатизм так реагировать. Что-то, вот хорошо, что такая любовь там, или так вот как-то там толерантно люди принимают. Это он образно назвал его царем царей, конечно, он это не имел в виду. Но на самом деле, как бы в сердцевине всего этого, это вот такое милое противостояние Богу. Милое, но оскорбление против Бога. Иисус Христос, он не человек просто. Это Бог, он святой, он величественный Бог. Он достоин поклонения, он достоин очень трепетного к себе отношения. Это не просто какая-то часть наших праздников. И он существует для того, чтобы мы на празднике себя хорошо чувствовали. И он существует не для того, чтобы просто быть какой-то маленькой частью нашей религии. или каким-то таким хобби в нашей жизни, что мы иногда о нем думаем. Он не для нас существует, мы существуем для него. Не мы его сотворили, он сотворил нас. И поэтому не мы, не он должен подстраиваться под нас, но мы подстраиваться под него и преклоняться перед ним, и почитать его. Он Бог. И поэтому эти фильмы, какие бы они чувства ни вызывали, если мы смотрим через призму Библии на них, у нас это будет вызывать, ну, неприятные чувства. Они будут, это чувство такого внутреннего, ну, дискомфорта, потому что это очень неправильно. Если вы заметите, мир можно разделить, я бы разделил на несколько частей, на четыре части. Первая часть, я бы назвал ее Европа, или нет, давайте так, давайте страны, которые не являются христианскими, так сказать. Это страны, которые на Рождество убивают христиан. Это вот сейчас прямо происходит, есть новости, где в какой-то стране, я забыл, объявлен комендантский час, потому что на праздник Рождества убивают христиан. В Нигерии это вот буквально, вот так Рождество там празднуется. То есть есть страны, которые явно негативно к этому относятся. Есть такие, есть страна, которая меньше негативна, я бы назвал это страны Европы, которые давно-давно-давно уже ушли от верного празднования Рождества, от понимания Бога. Ну, я не всех людей, конечно, имею в виду, я имею в виду в общем. И которые уже, ну, есть страны, в которых, по-моему, Эстония или какая-то из этих вот стран, которые там... 90% людей признают себя атеистами, они вообще не верят, что Бог есть. То есть когда-то это были очень христианские страны. Франция сюда относится, много итальянцев, хотя очень католическая страна, и так далее, и так далее. То есть очень далеко. Следующая страна, я бы назвал это Америка, которая еще не так далеко ушла, как Европа, но она как раз туда идет. И это именно там заменили празднование... поздравления с Рождеством Христовым на просто с праздниками тебя. И много таких вещей происходит. Хотя там довольно много есть христианства и хорошего, но очень много такого общепризнанного христианства, оно уже другое. Вот эти фильмы, которые я вам рассказал про Рождество, это американские фильмы. Хотя и русские уже есть, я не знаю, наверное, украинские скоро будут. И потом следующие страны, которые называются христианскими, в которых большинство людей могут сказать, что он христианин, ну, потому что он в этой стране, может быть, его крестили в детстве, или для многих, как бы, если я там украинец, значит, я православный, или там, если я русский, значит, если я итальянец, там, значит, я католик и так далее. То есть много людей, которые себя называют христианами, но такими не являются. То есть, по сути, они не различат вот этот фильм, который я сказал, они не будут негодовать по этому поводу. Это такое, это просто как культура. Вот это такая культура, это такая этика, это то, с чем люди воспитались, и они с этим живут. Во всех этих странах, где-то больше, где-то меньше, есть какое-то количество людей, не, в любых странах этих всех, которые действительно верят во Христа и ревнуют о нем, и к нему серьезно относятся, и действительно понимают, что Бог – это Бог, и это влияет на их сердца. Так вот, если вернуться к тексту, Иосиф забрал свою жену с собой. 5 стих. Он пошел записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна, потому что люди того времени были очень набожными, но Бога не знали. Они были очень религиозными, но Бога не искали и не замечали. В большинстве своем. Не все, но в большинстве своем. И поэтому они не были способны правильно отреагировать на то, что Мария могла бы рассказать, не явились ангелы, и вот это чудо. То есть они бы не вникли, они бы просто исполнили какой-то формальный религиозный свой закон и так далее. Ну и могли бы ее камнями забить до смерти, по закону так можно было бы сделать, по формальному вот этому законничеству. В общем, он забрал ее с собой. 6 стих. Когда же они были там, наступило время родить ей. То есть она была уже на 9-м месяце, и они ехали на осле далеко, и это, в общем, не самое лучшее время ездить на осле куда-то, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, то есть в корыто, из которого едят животные. То есть она родила в хлеву, потому что не нашлось нигде места, потому что не было им места в гостинице. Никто не мог их принять ни в гостинице, ни у себя дома, ни в коридоре где-то положить. Лучшее место, которое нашлось для них, это хлев. То есть мы уже здесь видим, как Христа не замечают. Царь пришел в мир, Мессия, которого ждал израильский народ, Тот, который должен спасти людей от грехов их, тот, который должен спасти их от разрухи их душ, тот, который должен спасти их от этой разорванности, растерзанности их душ, от ада, который приближается, от гнева Божия, который по справедливости должен ввести всех людей в ад. Нет таких праведных людей, и нет людей, которые бы достигли такой праведности, которые бы сказали: «Бог, я достаточно праведен, поэтому мое место не в аду». Их не существует. Бог настолько святой, что самая высокая праведность человеческая, которую Он имеет на земле, недостаточно. Вся наша праведность в Библии написана как запачканная одежда. И слово «запачканная» там имеется в виду запачканная чем-то таким, что воняет. Вот это лучшие наши поступки, лучшая наша праведность, она все равно по сравнению с святостью Божьей, святость Божья невероятно высока, а мы там где-то в глубочайшей пропасти со своей праведностью. И мы там можем соревноваться с людьми: я лучше тебя, и чувствовать себя лучше другого. Но когда мы смотрим перед Богом, кто мы, то мы понимаем, наша праведность не дает нам никакого шанса войти в небеса. И вот этот Мессия, этот Бог родился, Спаситель, для того, чтобы спасти людей, потому что люди не могут себя спасти никакими добрыми делами, религиозными обрядами, хорошими жертвенными поступками, действительно неплохими поступками, они не могут достичь святости и чистоты перед Богом, чтобы Он сказал: «Входи в мой мир, в мои небеса, и эти небеса не станут греховными, потому что ты не имеешь греха. Ты принесешь, каждый из нас принесет грех туда, и будет разрушение там». Поэтому никто не может войти. Это оскорбительно для Бога. Святость Божья оскорбляется нашим грехом. Что все наши грехи – это то, что направлено против Бога, даже если мы так не думаем. Мы думаем очень как бы о Боге хорошо, а тут просто живем, ну, как получается. А вот это как получается против Бога, Бог так говорит. И поэтому Иисус, видя все это, Бог, видя все это, Он, несмотря на все то, что мы оскорбляем Его, Он решил все равно проявить к нам любовь. Это любовь незаслуженная, мы ее не заслуживаем. Это любовь не по справедливости, по справедливости это ад. Это любовь по благодати, то есть незаслуженный дар любви. И Бог решил любить нас, и как подарок нам, подарок этой любви, Он посылает Своего Сына Иисуса Христа, третью личность Троицы, для того, чтобы прийти в этот мир, и чтобы на кресте быть распятым, и выстрадать вот эти вечные наказания, которые каждый человек испытывает в аду, и оно вечное, оно не заканчивается. Никак это не может человек в аду решить, и никто за него. Вот это вечное наказание было излито на Иисуса Христа. Он был наказан на Голгофе, на кресте, вот этим адскими вечными муками. Он смог это пережить. Он вечный Сын Божий. Он Бог. И поэтому Он каким-то, по-человечески это непонятно, но Он смог вот это колоссальнейшее наказание. Для один человек вечно в аду – это уже невероятное наказание. А это, там, я не знаю, миллионы или миллиарды людей, сколько, вот это ж биллион, это такое число, такого нет, сколько это грехов и оскорблений против Бога, это все легло на Иисуса Христа. Он был чист, Он был праведен, но в момент, когда Он был на Голгофе, Он был обвинен во всех этих грехах, Он взял их на Себя. Он, чтобы нас заслонить, чтобы нас спасти, Он взял наши грехи на Себя, и Он стал перед Своим Отцом, как виновный во всем этом. Это самое ужасное переживание, которое Иисус переживал. Это, поэтому Он умер очень быстро на кресте. Люди мучились 2-3 дня. Он умер за несколько часов. Его сердце разорвалось. Он не смог выдержать морального напряжения. Это то, почему Он на Голгофе молился Богу и говорил: «Отче, отче, почему ты оставил меня?» Это переживание, когда это непонятно, как эта Троица могла разделиться или что это значит. Но это то, что Он переживал: «Ты оставил меня? Ты отверг меня». И почему это произошло? Потому что Иисус Христос на кресте был как бы мерзостью для Бога. И Он не сам по себе, но из-за наших грехов. Он был отвергнут святым Богом, потому что грех, который был на нем, это было оскорбление Бога, справедливость требовала наказания, и ад был излит на него. Ад или адские муки вечные – это отделение от Бога, где человек испытывает Бога только Божий гнев. Вечно испытывает Божий гнев, и это страшно. И вот это Иисус испытал на кресте. Но так как Он не был греховен ни в чем, Он воскрес, Он победил смерть, и Он явился Своим ученикам, многим, не только 12, и Он рассказал им и объяснил из Писания, что так должно было быть, потому что нет другого пути спасения. Никакая религия, никакие добропорядочные люди, интеллигентные поступки не могут сделать человека праведным перед Богом настолько, чтобы Бог впустил его в рай. Вся наша праведность ведет нас в ад. И только праведность, которую Иисус засчитывает нам. Вот Он воскрес, и Он объяснил это ученикам и повелел им идти по всему миру и проповедовать это Евангелие.
Вот почему мы с вами здесь сидим и говорим о Боге. Вот почему у нас есть Библия. Потому что эти ученики пошли. Из 12 учеников 11 были убиты, умерли не своей смертью. Один из них, Иоанн, который написал Откровение, апостол Иоанн, он умер своей смертью, но умер, будучи старцем в заточении на острове Патмос, на котором он работал. Это были каторжные работы старика. Все ученики пожертвовали своей жизнью. И не только апостолы, но и другие. Тысячи христиан были уничтожаемы Римской империей, потому что они говорили: «Этот Христос, который умер за мои грехи, драгоценность моя. Он дороже для меня, чем моя жизнь. Он дороже для меня, чем самое лучшее, что я имею в жизни, даже моя семья или мое переживание за моих детей. Бог повелевает заботиться о семье, о детях, все на своем месте, но Христос дороже». Они просто когда понимали, насколько Бог святой, насколько я грешный, насколько гнев Божий страшный горит, ад приближается, и я в безысходности, со мной все кончено, и моя душа как бомбой разорвана, и я не могу ее никак собрать, ни найти ни мира, ни покоя, ни счастья, ни силы любить и прощать. И вот я должен был быть Богом отвергнут, как отец отверг сына своего на Голгофе. Я должен был бы быть в аду, но он решил меня полюбить. Это переполняет сердце человека. И он послал, вот как полюбить, он сына вместо меня наказал. Он наказал сам себя вместо меня. За мое, вот это оскорбление ему он наказал сына Божьего. И поэтому я верю ему. Я верю, что он мне засчитывает праведность, потому что я верю, я не своими достижениями это достигаю. И он сказал, что он будет прощать наши грехи. Это то, о чем проповедовали апостолы, все ученики Иисуса Христа. Это то, о чем говорит Библия, это то, о чем мы здесь учим. Это христианство. И эти люди, когда видели это, они так отдавали свою жизнь ему. Так вот теперь давайте вернемся к тексту. «И родила сына своего первенца». Я рассказал, кто это такой, что он пришел сделать, какого мессию люди, по идее, должны были бы ждать. «И спеленала его и положила его в корыто, потому что не было им места в гостинице». Этим людям, которые ожидали, кажется, Мессию, хотели какого-то спасения, этот младенец не подходит по их представлениям. Но он слишком какой-то невеликий, не какой-то не царь, не впечатляет нас. Ну что это, какая-то непонятная семья, бедняки какие-то, не из какого-то почетного рода, не знаменитые, не было никаких фанфар, он не родился в каком-то дворце великом, ну тогда логично прийти: о, вот это царь великий. А тут как-то совсем все наоборот произошло. Христос приходит очень скромно, как бы незаметно практически. Далее написано, что там были пастухи, которым явились ангелы, которые говорили, что родился Мессия. Пастухи – это самое низшее сословие по работе. Он не пришел к священникам, этот ангел, потому что они Бога сердцем не искали. Они не видели его, не принимали. Он не пришел к вельможам каким-то, к власть имеющим, там, к царям, к первосвященнику. Он пришел к тем, чьи сердца были открыты искать Бога. Бог не смотрит, как смотрят люди. Люди смотрят по внешнему. Вот каким человек обладает, как он красиво говорит, сколько там у него денег может быть, какой у него почет в обществе, насколько он там, каким религиозным титулом он обладает. Вот это то, как смотрим мы обычно. Так сказать, мы по одежке встречаем по внешнему. Бог так не смотрит. Богу незачем обманываться. Он смотрит в самое сердце, и он смотрит, что в этом сердце по отношению к нему. Поэтому в Ветхом Завете много раз говорилось, что хотя вы языком своим обо мне говорите, но сердце ваше далеко от меня. Вот куда смотрит Бог. Он смотрит в сердце, как это сердце реагирует на него. И он приходит к тем, кто в своем сердце могут видеть Бога таким, как он есть. Которые ищут Бога, которые ценят Бога таким, как он есть. И которые готовы принимать его, даже когда он очень скромно приходит. Поэтому ангелы приходят к пастухам. Из 16 стиха. «И поспешив пришли эти пастухи, и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях, в корыте. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи». Это было удивительно, это было очень необычно. Почему? Потому что младенец, который лежал здесь в хлеву, он не светился каким-то небесным светом. Это был обычный младенец, который только-только родился. Он не был очень-очень, наверное, красивым. Это был реальный маленький младенец. Он не излучал никакого величия. Родители убегали от этих, от очень, так сказать, праведных, правильных религиозных людей, чтобы они не убили Марию. Они пришли, им не нашлось места, они рожают в очень неудобной ситуации. Все это как-то кажется, как будто бы Бога здесь нет. Бог как-то здесь очень незаметен в этой истории. Ну как, нам кажется, что если Бог ответит наши молитвы, то у нас мы выздоровеем, у нас будет достаточно денег, мы будем успешны, все будут нас принимать, почитать, никто к нам плохо будет не относиться. Это мы так обычно думаем. Нам кажется, вот это вот Бог явил себя. А на самом деле часто не так. Иногда так, но иногда не так. Поэтому христиан убивали, поэтому они были врагами государства. Поэтому сегодня есть государства, в которых люди радуются убивать христиан, настоящих христиан. А Мария хранила все слова эти, размышляя в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Итак, мы здесь в этой истории видим, что младенец Иисус очень скромен в этих событиях. Он ничего не говорит, он никому ничего не повелевает, он не делает никаких значительных жестов. Это маленький незаметный ребенок. Кажется, будто бы это не о нем, как будто бы не он здесь самый главный. Он очень скромен в этих событиях Рождества. Кажется, будто бы его там практически нет. Можно забыть о нем там. Можно увлечься деталями истории, как это вот так интересно все происходило. Большинство людей не заметили Иисуса Христа, когда он родился. Большинство людей Израиля не заметили его. Им реального Христа, вот того, кем он был в этой истории, как он родился, им такого Христа было слишком мало, чтобы заметить его. Такой Христос, такой Бог, такой Мессия не вписывался в их человеческие представления о том, как это должно быть. Они его не заметили. Ни царь Ирод его не заметил. Волхвы в другой части, в другом Евангелии написано, волхвы пришли, это мудрецы с Востока. Вот они заметили. За несколько лет они заметили, что будет Мессия рожден. Они оставили все и пошли искать этого младенца, чтобы поклониться ему один раз. И принесли ему сокровища, подарили, что родители использовали, потому что им нужно было через время уже убегать из этой страны. Потому что Ирод, когда уже заметил этого Мессию, сказал, что его нужно убить. Что он конкурент на его трон. То есть он не заметил здесь Бога, он заметил просто какого-то мальчишку, который может стать претендентом на его трон. И поэтому он убил там многих-многих младенцев, что было предсказано много столетий до этого. А его не заметили священники, те, которые первые должны были поклоняться. Они услышали, что эти мудрецы пришли поклоняться младенцу, но они не отреагировали на это, сами не пошли туда. Его не заметили никакие высокопоставленные люди. Хотя в это время они там в храме очень красовались, чтобы их там переизбрали на новый срок, например. Потому что вот они очень правильные, они так, как все, они вот очень религиозные люди. Реального Христа не заметили эти высокопоставленные люди. Его не заметили высокообразованные люди, мудрые люди, которые могли там рассуждать и говорить очень красиво. В библейской истории, в этой рождественской истории, никто из таких людей не заметил Христа. Его заметили другие люди, которые обладали другим качеством. Какими-то качествами в сердце своем они обладали, что смогли разглядеть Христа. Вот это вопрос нашей проповеди. Как разглядеть Христа, когда он незаметен? Как достичь того, чтобы действительно не просто теоретически как-то правильно о нем говорить, но чтобы действительно все эти слова были в сердце твоем, и ты сердцем видел Христа? Вот сейчас мы с вами, у нас здесь богослужение, но мы не можем физически видеть Бога. И мы никак не можем это почувствовать. И слава Богу, это Божий замысел, так должно быть. Но кто-то из нас сердцем своим может сейчас понимать, что Бог здесь. И кто-то сейчас из нас находится на богослужении. Он служит Богу, он познает Бога, он думает о Боге. И самое главное, что здесь происходит, на что Бог смотрит. Мы это не можем видеть, но Бог это видит. Самое главное, это то, что между сердцем человека и сердцем Божьим происходит. Это взаимоотношения. Другие люди могут сидеть, и даже, может быть, это члены церкви много-много лет, и они просто сидят, слушают какую-то информацию, или, может быть, даже думают о чем-то другом, переживают за какие-то проблемы. Может быть, кто-то очень сильно устал, и он просто не может свой разум никак сосредоточить, чтобы задуматься. И он просто в теплом помещении ждет, идет проповедь, он здесь. Лица у всех одинаковые, все сидят. Для меня все одинаковы, то есть... Но Бог видит сердца. И вот некоторые сердца видят Бога, некоторые нет. Как же его видеть? Еще несколько мыслей о том, как его не заметили. Рождение не вписывалось в представление людей о Мессии, о царе и о Боге. У людей у всех есть свое представление. И мы склонны иметь представление, которое не такое, как у Бога. У всех у нас есть такие представления, которые противоречат Богу. Они ждали того, кто будет соответствовать их понятиям. А этот ребенок, родившийся, этот мессия, не соответствовал их понятиям. Они не хотели принимать такого. Для них это было, может быть, оскорбление. Что это за мессия? Я не хочу в такую мессию верить, потому что мне будет стыдно перед другими людьми. Кстати, так и было. Точно не помню, когда, по-моему, в 20 веке или раньше нашли такой обелиск, по-моему, он в Риме находится, на котором изображен распятый человек, о Христе речь идет, но у него вместо головы ослиная голова. И там стоит на коленях перед ним человек. То есть это было издевательское представление того времени о христианах. То есть это был какой-то нонсенс. Как они могут поклоняться Богу, который распят, то есть убит самой унизительной смертью? Римляне говорили, что, во-первых, римлян не распинали на крестах и не бичевали даже. Во-вторых, многие римляне говорили, члены, так сказать, принадлежащие Римской империи, они говорили, что для римлянина это унижение даже вслух говорить о распятии. То есть это не просто унизительная смерть, даже говорить об этом унизительно. То есть представьте, какой-то человек думает, этот мессия, и он вот родился в каких-то таких невеликих условиях, и мы с вами уже знаем, что он был распят, и если я буду в него верить, это унизительно для моей логики. Ну так не должно быть, ну какой он царь? Цари не так выглядят. Спасители не такие, они самые сильные, мощные, они приходят с властью, с таким кулаком твердым, и все там падают перед ними, и вот картина поклонения, хотя в сердцах там у всех свои мысли. Но мы про то не думаем, нас больше волнует, как это выглядит. Вот такой мессия, я бы вышел бы, я бы грянул бы, если бы такой Бог, если бы я вышел там и помолился, и там какие-то безбожные люди, раз, они там все попадали, и все боятся теперь христиан. Вот это христианство, вот это Бог, вот это мне было бы не стыдно в такого верить. А этот не такой. И он не такой, потому что он ищет сердца наши. Любой безбожник захочет идти за Богом таким и использовать такого Бога для своих чисто похотей, потому что это дает тебе власть, силу, превозношение, гордость твою поднимает. И любые греховные сердца будут использовать его как палочку-выручалочку, не поклоняясь ему, не любя его, не ценя его. И Богу это не нужно. Он хочет настоящих, искренних, честных отношений между сердцами. И поэтому он приходит так, чтобы только те, которые своим сердцем хотят его увидеть и хотят найти его, нашли его. А те, которые хотят его использовать, не смогли бы это сделать. Чтобы они не смогли похвалиться, а вот я тоже там. В нашей стране, кстати, не так. В нашей стране модно быть христианином. Пока еще. Но если бы в нашей стране убивали бы за христианство, или бы это было бы еще, как в недалеком времени в Советском Союзе, было бы стыдно, за что высмеивали бы, миллионы людей нашей страны не назвали бы себя христианами. И не пошли бы в церкви. И не говорили бы о Христе ничего. Для них было бы важнее себя чувствовать все-таки как-то, ну, достойно, а не быть высмеиваемым. Сейчас за христианство не высмеивают, это считается популярно, почетно, уважаемо считается. Поэтому некоторые, многие люди... Такое название себе сюда клеют, да, я вот духовный человек, у меня все тут нормально, я не какой-то там атеист. Просто, но тут не речь не идет о взаимоотношениях с Богом. Эти люди ждали того, кто не вписывается в их понятия, и поэтому они не приняли этого Христа. Кстати говоря, в будущем в истории придет Антихрист, Библия об этом говорит, и он впишется во все человеческие понятия не только о лидере мировом, не только о духовном лидере, но в конце концов перед ним будут преклоняться, как перед Богом. И он воссядет, написано, в храме Божием в Иерусалиме. И ему будут поклоняться. Трудно себе представить, как этот человек будет как Бога воспринимать, но так будет, так написано. И он точно впишется во все представления, и большинству людей он очень подойдет, и будут ему поклоняться. И, наверное, это аукнется, это воспримется разными даже религиями. Разные религии вдруг увидят, что в этом человеке сбылись какие-то их предсказания, и мусульмане, и какие-то псевдохристиане и так далее. Сегодня то же самое. Христа не видят очень часто, поэтому ему не уделяют центрального места в праздновании Рождества. Его вытесняют из Рождества, празднуют его день рождения, но не хотят говорить о нем и радоваться о нем. Его не видят тоже центральной личностью в поиске спасения от гнева Божьего. Люди скорее положатся на то, что я могу достичь спасения хорошими поступками. Ну, во-первых, я не такой уже ужасный. Я там никого не убил, я ничего там не грабил, я не насильник какой-то последний, чтобы прямо уж как бы разве Бог меня не примет к себе. Ну, он же любящий, он добрый. Я нормальный человек. И тем более я сейчас еще религиозный, поэтому как бы я и так нормальный, и еще я, ну, в общем, какие-то вещи делаю, я забочусь о ком-то, поэтому, конечно, я туда войду. И мне, в общем, это нравится в глубине души. Я могу сказать, мне это нравится, такой путь. А вот сейчас признать себя таким же грешником, как какой-то там убийца, что он не входит в небеса, и я не вхожу в небеса. Ну пусть он там чуть больше там согрешил, я чуть меньше, или как-то, но мы оба не входим в небеса. Мне такая позиция не нравится. Мне такое не подходит. Поэтому мне такой Христос не подходит. Люди не хотят увидеть такого Христа в пути спасения. Как бы этот Христос, о котором я рассказал, о котором пишет Библия, он умер на кресте. Почему? Потому что мы не можем войти в небеса. И вся наша праведность запачканная, извините, вонючая одежда. Так написано в Библии. И вот только такой человек, который согласится и станет в один ряд с другими безбожниками, хуже, лучше меня, неважно, мы все в одном ряду, и он скажет: «Господи, ты один мое спасение». Только такие люди будут спасены, только такие люди войдут в небеса, потому что Христос снял с нас греховную одежду и умер за нас, а на нас, когда мы так верим, покоряемся Евангелию, он одевает свою праведную одежду. И мы входим в небеса не своей праведностью, но с праведностью Христа, которая нам засчитана по вере нашей, что он все это сделал и может так сделать, может дать нам эту праведность. По нашему преклонению перед Ним: «Господи, я верю, что Ты святой, я грешный, я верю, что Ты страдал за мои грехи, я верю, что без этого я иду в ад, и это справедливо, потому что я своими грехами, пусть маленькими, как я на них смотрю, они очень большие, они оскорбляют Тебя, это справедливо мне быть там, но верю, что Ты возлюбил меня незаслуженно, и верю, что Ты страдал за мои грехи, и я хочу жить для Тебя». Это не просто для меня религия: «Господи, Ты мой Господь, Ты мой Господин, я хочу свою жизнь покорять Слову Твоему». Все такие люди в этот момент получают оправдание и умиротворение, нет вражды с Богом, есть вменение, засчитывание праведности. Вот только такие люди могут разглядеть Христа. Но смотрите, этот путь спасения тоже для многих людей неподходящий, он неприятный, и поэтому им такой Христос не подходит, им такой путь спасения не подходит, поэтому они реального Христа видеть не хотят. Еще, как мы не замечаем Христа, те люди, которые получили спасение, которые живут с Богом, может быть, много лет христиане, они тоже могут в какие-то периоды своей жизни мало видеть Его. Их душа может быть там, как Христа, очень, он как не явен. Мы можем читать эту историю, и нам там наша душа как не видит вот сияние Христа. Это может быть какие-то привычные фразы, какие-то религиозные обороты для нас. Мы в это верим, мы с этим согласны, но это никак нас не касается. Это никак не затрагивает нашу душу. И вот в этом смысле я скажу, как Христа как мало в душе, Он там мало сияет. Люди, которые действительно покорились Евангелию, которые верят в Него, которые по милости Божией обрели спасение от ада, потому что Бог им это дал, а не потому что они хорошие, они в какие-то периоды своей жизни Христа может быть очень мало, их сердце может не очень пламенеть, не очень сиять. Там сияние Христа может быть очень мало. В моей жизни так происходит. Я очень много связан с Писанием, я служу как пастор, я много изучаю. Временами я вижу, как моя душа, она просто как Христос, как меркнет. Я верю в Него, я покоряю себя своим заповедям, Его заповедям, но Он не захватывает мою душу, Он не является этой драгоценностью для моей души. Я просто смотрю, как в свою душу, и я это вижу. А мне в такие моменты становится очень тяжело. По милости Божьей, Бог дает мне просто плохо себя чувствовать в такие периоды. Я понимаю, что если я буду проповедовать, если я буду что-то там говорить о Боге, это будет, ну, почти лицемерием. Потому что сам Христос для меня, Он как не пульсирует, как это не сердцебиение моей души. Поэтому я могу, ну, вы сердце не видите, я могу изобразить роль. Я могу что-то, какие-то слова сказать, но я-то знаю, что Бог смотрит в мое сердце. И я в такие моменты себя чувствую, это тяжело для меня. Я знаю, что мне нужно бежать ко Христу. Мне нужно как-то увидеть Его. Вот в этой жизни, в которой мне бывает трудно Его увидеть. Бывает трудно эти истины как-то увидеть в реалиях. Таким образом, для многих Христос является незаметен. Там это было, сегодня это тоже происходит. И нам нужно еще ответить на один вопрос за оставшееся время. Как увидеть Иисуса Христа, когда Он незаметен? Когда Он незаметен для наших представлений, для нашей логики, но не для логики Божьей. Кстати говоря, этот младенец, которого кажется так, он скромен и незаметен, в этот момент, когда он лежит в корыте, он правит миром. И это не абстракция. В этот момент весь мир, написано им, движется и существует. Он, написано, хлеб, который сошел с небес, он живая, живительная энергия, живительный хлеб для наших душ. И когда он там лежит, он остается таким великим вседержителем. И уже в этой истории видно, как некоторые люди, они видели его там. Вот в этих, кажется, незаметных условиях, в нелогичных по человеческим представлениям, нет какого-то величия, сияния, каких-то там мощнейших проявлений какой-то его власти, мощи, а они видят в нем царя. Как они это делали, мы сейчас посмотрим дальше в истории. Как увидеть Иисуса Христа, когда он незаметен? Первое, и мы посмотрим это из текста. Первое, необходимо смотреть на Бога через Слово Божье, а не через человеческие представления. Нужно для себя решить, что есть мое представление о Боге, вообще о жизни, о счастье, обо всем. О Боге, в частности. И есть Божье представление, это Его Слово. И вот наши представления нам кажутся более понятными, более удобными, более логичными, более естественными, сулящими нам какой-то там, ну, рост в любом смысле этого слова. А Божье представление нам, ну, не всегда так кажутся очень такими, как бы нам хотелось. И вот здесь нужно принять решение, кому я буду верить, кто достоин большего доверия. Я со всем своим опытом, и пусть там вокруг меня тысячи людей также говорят. Или Бог, который говорит через свое слово. То есть, кто более авторитетен, я или он? Вот это решение нужно человеку принять. Это, кстати, шаг веры. Это не какое-то бессмысленное, просто как это понять нельзя, нужно просто верить. Чтобы верить, нужно понять. Это не бессмысленное, но это вот осознанное решение, кому я буду больше доверять. Я знаю, что Бог иногда говорит вещи, которые в мое сознание не вписываются. Бьют тебя по одной щеке, поставь другую. Что нам внутренний мир говорит? Глупость это. Тебя не то что бьют, попробовали замахнуться, на опережение бей. Это такой мир. Ты здесь не выживешь, будешь там щеки кому-то подставлять. Посмотри, что вокруг происходит. Кто на вершине, кто всем правит, и кто, как кажется, самый счастливый. Поэтому вот как надо. А он такие какие-то вещи, ну, необычные говорит. Вот здесь, чтобы понять эти вещи, чтобы увидеть Бога и Его мудрость в этих вещах, нужно принять решение. Кто более авторитетен, кто более мудрый. Мы можем много говорить, да, конечно, Бог, ну, это логично, там, по религиозным убеждениям. Ну, конечно, Библия – это Божье Слово, оно авторитетно, да. А в жизни мы так поступаем, ну, Библия – Библия, а жизнь – жизнью. Тут нужно так, вот, как я понимаю. И тогда мы Бога не видим. Нам нужно смотреть на мир и на младенца этого через Слово Божье, а не через человеческие представления. Давайте прочитаем об этом. «Так делала Мария и Иосиф». 16 стиха. «И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях». Эти вот пастухи. «Увидев же, рассказали о том, что им ангелы говорили». То есть они Марии и Иосифу предложили, они сказали, нам ангелы явились. Один, а потом тысячи ангелов пели нам с неба. Логика человеческая какая? Кому? Вам, пастухам? Вы в своем уме? Может, вы просто не доспали, и вам показалось. Ну, бывают такие эффекты, вот там где-то на севере какие-то там мерцания. Может быть, вам просто показалось это. Как они вам, и вам сказали это, не Ироду, не первосвященнику? Ну, это нелогично. Ну, может, вы как-то там что-то, может, выпили не то. То есть как-то... Они бы могли так отнестись. Это было бы нормально. Были всякие лжеучители, которые обманывали, говорили, я там чудо видел, такое другое. То есть это вполне можно было бы. То есть они услышали эти слова, которые им рассказали, что ангелы сказали. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И возвещение было, ну, невероятное. Хотя все события говорят, этому младенцу будущего нет. А они говорят, будущее величественное. И все слышавшие дивились тому, то есть это было необычно. По человеческим представлениям это было удивительно. Не состыковывалось. Дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария... хранила все слова эти, размышляя в сердце своем. Она эти слова принимала как авторитетные слова от Бога, она сохраняла их в своем сердце, она покорялась этим словам, она покоряла свою, может быть, бунтующую логику, человеческие представления этим словам, потому что считала это более авторитетным словом от Бога, размышляла, и через это ей открывалось. Она могла видеть этого скромного младенца, в нем видеть величественного владыка, владыку мира. И поэтому она могла преклониться перед ним. И для нее это не было унизительно. Кто-то мог сказать, ну ты какая-то ненормальная, фанатка какая-то. А для нее это не играло большой роли, потому что она видела реально истину, которая была. И для нее эта истина была значимее, чем мнение людей вокруг нее. А Мария хранила все слова эти, размышляя в сердце своем. И возвратились пастухи, которые тоже приняли эти слова, поэтому и пришли, славя и хваля Бога за все то, что слышали. Они это приняли как от Бога и покорились слову слышанному как Божьему. И видели, как им сказано было. И слышали, и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней после того, когда надлежало обрезать младенца, по закону так делали, дали ему имя Иисус. Почему Иисус? Никого в их родстве не было Иисусов, а называли по имени родственника. Дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия в чреве. Мария не восприняла это как какое-то причудилось мне, просто какое-то там, наверное, на ночь переела, такое, что там мне померещилось. Нет, она восприняла, да, это было слово от Бога, и поэтому я его не просто восприняла, но я его исполняю. Я называю его своего сына Иисусом. Хотя меня не поймут родственники, но для меня это не важно. Я вижу Бога, я вижу его сияние в этих простых обстоятельствах, и я покоряю себя ему. Я покоряю себя его слову. Почему я его вижу? Потому что я вижу через его слово, а не через свои представления. В предыдущей главе, или давайте чуть ниже еще прочитаем. «А когда исполнились дни очищения их», то есть это 40 дней очищения после рождения ребенка, «по закону Моисееву принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом». Это не обязательно было делать. Они могли там, где они не жили в Иерусалиме, они могли там очищение пройти. Но они идут в Иерусалим, потому что они верят, что этот младенец – Мессия. Они покорились словам Божьим, и они по-другому уже смотрят на своего сына, и по-другому, и они понимают, что это сын не совсем их, что сын Божий в первую очередь, и поэтому они по-другому поступают в своей жизни. Если они действительно видят Бога, если их сердце действительно покоряется Богу, а во-первых, они видят Его, во-вторых, это дает ему силу, людям силу, Бог сияет внутри них, их христианство живое, оно живое там внутри, настоящее, подлинное, и еще что, они поступают по-другому в жизни. Что у них внутри, видно по их поступкам. Другие плоды приносит это дерево, потому что там внутри этого дерева уже другой сок течет. Они представили его пред Господом, как предписано в законе. Видите, опять же, этот закон, Божье слово записано, играет для них роль, они покоряются ему. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, первенец, был посвящен Господу. А в предыдущей главе с 34 по 38 стихи написано, как Мария восприняла слова ангела. И там тоже показывается, как она через Божье слово восприняла. Мария же сказала ангелу, он ей говорит, ты родишь сына. Она ему говорит, как будет это, когда я мужа не знаю? Такого не может быть, такого не бывает. Вся наука тебе, ангел, объяснит. Авторитетные научные мужи придут тебе, и химия, и биология, и всю историю скажут, не бывает такого. Не может такого быть, чтобы я могла родить кого-то, когда я не замужем и с мужчиной не имею связи. Ангел сказал ей в ответ, он говорит о какой-то другой логике, которая превосходит логику Марии. Это логика, но просто мы не дотягиваемся до нее. Он ей просто это говорит, и она ему верит, верит его слову. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодной, это мама Иоанна Крестителя, и она зачала сына в старости своей, что тоже не бывало. Правда, там она от мужа зачала, это более вероятно. И уже на 6-м месяце. И вот ангел говорит, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Поэтому, Мария, покорись этому слову. Это слово могущественное, это слово Бога. Если он сказал, весь мир это не может понять, а это произойдет. Весь мир спорит, а это будет. Потому что это Бог сказал. И он выше, чем наша логика. И нам нужно просто это обдуманно и логично принять. Бог сотворил весь мир. Он знает молекулы, он знает химический баланс в нашем теле, он знает все детали, не только нашего тела, но и космоса, до которого мы не знаем и края. А он все это сотворил, он все это знает, и все это сейчас существует и движется, его силою сохраняемо, не разлетается в дребезги куда-то. И мы не дотянулись до того и близко. И близко мы это все не познали. И поэтому это очень логично сказать, Божье слово авторитетнее, чем мое. И когда люди так делают, то они реагируют, как Мария. 38 стих. Тогда Мария сказала, вот перед тобой раба Господня. Я покоряюсь тебе. Я признаю это слово действительно истинным, а свое непонимание отодвигаю в сторону. Да будет мне по слову твоему. не по моему слову, не по моему размышлению, но потому, как ты сказал, как Бог через тебя мне говорит. И отошел от нее ангел. И поэтому все остальные события разворачивались по-другому. Итак, это первый принцип. Необходимо смотреть через Божье слово, а не через человеческие представления. Второй принцип. Необходимо смотреть через Евангелие спасения. Евангелие – это рассказ Бога, объяснение Бога, как человек может спастись. Нужно через это смотреть. И я уже сегодня подробно рассказал об этом. Истины, которые в Евангелии, то, что Бог святой, мы греховны, Бог реагирует на наш грех, Он гневается, потому что мы оскорбили Его, справедливость в Его сердце требует наказания, и это правильно, это наказание вечными адскими муками. Мы никак не можем это решить, наша праведность не котируется в Его ценностях, но Он решил возлюбить нас, несмотря на это, и послал сюда Сына Своего, который на кресте умирал за наши грехи, и Он пережил наш ад на себе. Вот поэтому Он родился. Это Его была цель. И Он воскрес. И всякого, кто в это верит и говорит Богу, вот я раб Твой, Господи, Ты Господин мой, меняй мою жизнь, я хочу покорить свою жизнь Твоему слову. Всякий такой человек обретает спасение. Не потому, что он сделал что-то, но потому, что он так верит, потому, что он так воспринимает Бога, потому, что он так почитает Его, потому, что он любит Его. Потому, что его сердце не просто какой-то религиозный закон новый себе придумывает, и на этом, у меня все нормально, я еще и, так сказать, религиозный человек. Нет, это сердце разбивается в пух и прах, и оно не ищет быть лучше других. Оно перед Богом смотрит на него, оно восхищается им, любит его, покоряется ему, и таких людей спасает. Итак, нужно смотреть на младенца через Евангелие. Когда это просто младенец, Бога тут как-то незаметно, или даже какого-то лидера будущего незаметно. Но если это действительно тот, который решит самую колоссальную проблему мироздания. Иисус Христос своей жизнью, Он перевернул не то, что наш мир, Он всю историю мироздания Божьего перевернул. Он решил колоссальнейшую проблему. Бог сотворил человечество, которое взбунтовалось против Него, и каждый человек на земле это подтверждает каждый день грехами, которые мы делаем, своим несовершенством. Мы много грехов делаем, даже не знаем, что это грехи, а мы их делаем. И все это человечество, эти миллиарды людей должны бы идти в ад по справедливости. Но Он приходит и спасает. Это решение этого вопроса, это самое главное решение в жизни. Все остальное, важно для нашей жизни. Мы должны работать, карьера, жениться, замуж выходить, воспитывать детей, разные вещи. Отдыхать, веселиться, что-то, решать какие-то проблемы. Это хорошо, это важно. Библия об этом говорит и учит, как это делать, повелевает быть ответственным. Но все это по сравнению с этим самым важным вопросом меркнет. И вот этот младенец в корыте лежит. Это грязное корыто, подертое, из которого ели какие-то разные животные, и оно какая-то солома взята, максимально чистая, туда постелили, замотали его в ткань, которая не такая ткань, как на нас с вами. Грубая ткань, которую тогда только делали, только в шелка или в какие-то особые такие мягкие ткани одевались только очень богатые люди. Это очень грубая ткань, которую, когда люди носили, это не так легко было для тела. И вот его обвернули в это, и вот приходят на поклонение какие-то вонючие, извините, это так и было, пастухи, которые с овцами все время. И приходят какие-то не первосвященники, не ироды, не цари, а приходят какие-то чужестранцы на непонятном языке, говорят, очень странно выглядят. И потом убивают всех младенцев, и они убегают в Египет, чтобы спасти. То есть все не говорит об этом. Но когда ты через Евангелие смотришь, что вот лежит тот, который решит самую главную проблему. Ты видишь, это Бог, и ты преклоняешься перед Ним. Потом ты смотришь фильм про Рождество, и у тебя гнев в сердце появляется. То, что является мерзостью, то, что есть грех перед Богом, там воспевается, и Рождество это просто сбудутся все ваши часто греховные мечты. И мы сидим, и в моем сердце это происходит, и мне просто приятно на душе, как-то кто-то влюбился, помирился, хорошо. Хотя в жизни оно не так будет, но на Рождество такие чувства, фильмы такие делают. И ты понимаешь, Рождество это не про это, Рождество это про Христа. Рождество это про вот этого младенца, который правит миром в этот момент, который придет и умрет на кресте, который своей смертью и воскресением изменит людей. Те, которые жили для себя, перестанут жить для себя. Те, которые дрожали за свою жизнь, за свое здоровье, за свою карьеру, перестанут дрожать за это и пойдут проповедовать Евангелие людям, которые не знают. не знают ничего о Христе. Они поймут, что это самый главный вопрос. Те люди не спасены, и я готов пожертвовать многим, чтобы они узнали Христа, чтобы они тоже увидели, какой Он святой и величественный, чтобы в их сердцах загорелась эта искорка поклонения Богу, чтобы счастье Божие наполнило их сердце, чтобы, потому что Бог мой достоин этого. Иисус страдал за них, они должны знать это, они должны поклоняться Богу, потому что Он достоин. Я ради этого младенца жизнь свою отдаю. Вот это христианство. Вот так оно до нас дошло. Оно не дошло до нас таким, через таких правильных, таких размеренных, таких очень упорядоченных по закону религиозных людей. Такие сидят в своих норах. А сюда пришли люди много тысяч лет назад, ну не много, но в общем много столетий назад, потому что здесь было язычество темное. Они пришли, чтобы говорить о Христе. И это не был Владимир, который крестил Русь. Это было задолго до этого, проповедовали здесь проповедники. Вот это христианство, и оно возникает только, когда люди видят таким Бога. И этот момент наибольшего счастья, это то, о чем мечтают наши души. Нам кажется, мы мечтаем просто, чтобы нам спокойно было, ну или как-то там проблем не было, но наша душа не удовлетворяется просто такой жизнью. Мы можем купить себе все телевизоры и там, я не знаю, самую лучшую еду и лучшую квартиру, и чувствуем, как недостает этого. Поэтому, когда мы смотрим через Евангелие, то мы видим по-другому ситуацию. И я уже буду заканчивать. Давайте прочитаем этот текст до конца. И потом еще один принцип я скажу. И мы помолимся. «Тогда был в Иерусалиме человек по имени Симеон». Неизвестно, кто это был. Никакой истории о нем не написано. Он был муж праведный и благочестивый. Это человек, который верил в Евангелие. Праведность – это только праведность, которую Бог засчитывает через веру, что Бог может тебя спасти. Вот он был праведный, он человек, который по-настоящему верил. В наводнении, вот, когда много-много людей, очень религиозных, но сердца их далеко от Бога, вот был человек, который поистине сердцем своим верил и с Богом имел настоящие отношения. Был муж праведный, благочестивый, чающий или очень сильно ожидающий утешения Израилева. Он видел, что сердца людей растерзаны. И он хотел, чтобы пришел Мессия, и не просто там римлян сверг, но чтобы он пришел и к сердцам обратился, и утешил эти сердца. И Дух Святой был на нем, как результат, давал силу ему жить другой жизнью. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа, то есть Мессии Господнего. И это интересная жизнь, интересно, как он жил. Может быть, жена ему говорила, может быть, ты туда не едь, еще что-то станется. Он говорит, ну как может статься, я еще ж Мессию не видел, я не умру. Или может, не ешь эту пищу как-то для здоровья, да не переживай. Ну, про пищу это я шучу, но это интересная жизнь. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господнего. И пришел он по вдохновению в храм. И здесь мы видим, как он чает утешение, то есть он ищет этой праведности не только для себя, но и для других. Он ценит путь спасения, он ценит Евангелие. Вот из чего я вывожу, что нам необходимо смотреть через Евангелие, как смотрел этот Симеон. Он не думал, что Христос это просто... чуть больше у меня там будет здоровья или денег, или меньше проблем. А он понимал, главная проблема решится, и это поэтому Евангелие, и поэтому он смог видеть Христа. Поэтому Бог ему сказал, ты его увидишь. Ты увидишь Христа, потому что ты ищешь правильных вещей. Ты через Божье Слово научился, что нужно искать спасение для души, и это самый главный вопрос, а все остальное уже второстепенно. Поэтому ему было предсказано, что он увидит Христа Господнего. И пришел он по вдохновению в храм. Дух Святой его повел, дал ему эту идею, дал ему эту мысль, сегодня пойди в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним установленное по закону, о чем мы выше читали, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, вот Мария и Иосиф идут, он подходит, дайте мне младенца вашего. И они отдают своего сына в чужие руки, они знают, это не просто наш сын, Бог что-то делает. Поэтому они и в храм пришли, его не обязательно, очищение обязательно там, в храме, а они понимают, что это Божий Сын, ему нужно быть в доме Отца Его. И они отдают Ему, Он молится Богу, Он прославляет Его, благословляет имя Его, возвеличивает Бога, радуется и говорит, ныне отпускаешь раба твоего, Владыка. То есть я умру уже, я увидел. По слову твоему, видите, опять же, слово твое, с миром, с покоем в моем сердце. Ибо видели очи мои спасение твое. Вот оно, Евангелие. Вижу, через кого ты спасешь. Вижу, через кого ты выведешь из этой безысходной ситуации человечество. Видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал перед лицом всех народов. Это будет для всех народов, а не только для евреев. Это Мессия не просто еврейский, но это Мессия для всего человечества. Он кто? Свет к просвещению язычников. Он видел в этом младенце это. И славу народа твоего Израиля я увидел. Вот эта слава. Не Давид, не Соломон, великие цари, не Ирод, который сейчас, но вот этот бедный, по-своему жалкий, в бедной семье родившийся мальчик, вот слава Израиля. Еврейский народ, к сожалению, в большинстве своем сегодня думает, что их слава в другом, и поэтому большинством своим они не покоряются Иисусу Христу, не верят в Него, как в Мессию. Они ждут другого. Иосиф же и мать его дивились сказанному о нем. Опять это превзошло их понимание, кто этот младенец. Столько уже услышали, но они опять, но они покоряются слову. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Вот лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле. Из-за Христа многие падут вниз, и многие восстанут из низменного положения, и они прославят Бога и пойдут за Ним». И он в предмет пререканий о нем будут спорить. И уже 2000 лет спорят жестоко. И как мы уже сказали, так спорят, что убивают сегодня людей за то, когда они говорят «я верю в Иисуса». Настолько ненавидят этих людей, что убивают. «И тебе самой, Мария говорит, оружие, меч пройдет душу. Будет момент, когда ты переживешь ужасающую боль в твоей душе из-за этого младенца». И мы знаем, когда это было. «Да откроются помышления многих сердец». Вот этот младенец откроет то, что в сердцах у людей. То, что никто не видел, но он явит это. То, как люди относятся ко Христу, определяет, что у них в сердце. Они могут говорить что угодно, но если их жизнь не показывает, что они дорожают Христом, если они не любят Его, если их жизнь не показывает, что они покоряются Ему, то другим людям может становиться очевидно, что в их сердцах. И этот младенец, он как, извините, лакмусовая бумажка, которая проявляет, как человек к Богу относится. Что для тебя значит Христос, насколько Он дорог, где там по иерархии ценностей Он у тебя очень высоко в сердце или низко, это определяет, кто ты есть внутри. И когда-то это будет явлено всему миру, когда все люди придут на суд и явится, что у них было внутри. Там дальше еще Иоанна пророчество то же самое сделала и тоже благословила. Еще один человек, еще одна женщина, которая видела великого Бога в этом незаметном младенце. Итак, для того, чтобы увидеть Иисуса Христа, когда Он незаметен, первое, нам необходимо смотреть через Слово Божье, а не через человеческие представления. Второе, нам необходимо смотреть через Евангелие спасения. Ну и чтобы так смотреть, нужно покориться Евангелию. Если кто-то здесь есть, кто еще никогда не признавал, что Бог такой святой, что вы такой действительно грешный, и что действительно по справедливости гнев Божий горит против вас, и вам нужно быть в аду. Вы никогда, может быть, не признавали, что вы в безысходности, вы не решите эту проблему сами. Время сегодня для вас это признать. Это будет лучшее Рождество в вашей жизни. Это будет самое правильное празднование Рождества. Это будет празднование. Такие люди будут праздновать спасение свое. Если они верят, Иисус, вот ради этой моей безысходности Он пришел, и Он умирал за мои грехи. Это Его любовь ко мне. И я люблю Его в ответ, раз Он меня так возлюбил. Я хочу жить для Него. Я верю в эти истины. Боже, спаси меня. Спаси меня от моих грехов. Это празднование. Эти люди увидят этого младенца. Или они уже увидели его, как не просто что-то такое религиозное, но как вот этот живой Бог. Он здесь с нами сейчас. В своей славе, величии. И Он смотрит наши сердца. И каждый дает сегодня к ним свой отклик. Кто уже когда-то откликнулся, тот показывает, сияет ли этот Христос в ваших душах или нет. Это зависит от того, как мы смотрим, через Слово, через Евангелие. И еще третий момент, последний. Для того, чтобы видеть Его, нам необходимо фокусировать внимание на самом Боге. Не на том, я не знаю, какие тут какие-то вещи стоят, не на том, как люди там выглядят, кто что там шуршит, или там не на своих проблемах, но на Боге. Это то, что мы прочитали. Вот этот Симеон, ему было предсказано, и представьте, как он жил. Он каждый день внимательно смотрел, не это ли Мессия. Не этот ли Спаситель для Израиля? Не это ли свет просвещению язычников? Его жизнь была жизнью фокуса на Боге. Он познавал Его, и он вглядывался в этот мир, он ждал, где этот Мессия, он смотрел в сердца людей, которые его окружали, не этот ли пришел нас спасать? Поэтому это один из важнейших вопросов, который нужно постоянно задавать. Кто мой Бог? Какой Он? читая Библию, каждую страницу Библии, задавайте такой вопрос. Как этот текст из Библии раскрывает мне, кто такой Бог? Как Бог являет здесь свой характер? Как Он являет здесь свою красоту? Что такого есть глубокого в этом тексте, что говорит мне о Боге, чего я не видел раньше? И вы просто вникаете в это, созерцаете это, и вы вдруг чувствуете, как ваша душа уже истрадалась. Вы так давно ждали этого откровения. Вы так давно ждали этого понимания. Вам это нужно. Вы прилагаете старания изо дня в день, чтобы действительно видеть Его. И если бы мы могли видеть невидимое, то мы бы увидели, это ваш лучший друг. Вы действительно видите в нем драгоценность, вы дорожите им, вы любите его, у вас отношения есть с ним, вы посвящены ему, вы стремитесь провести с ним время, вы стремитесь выразить ему свою благодарность, у вас есть история взаимоотношений с ним. Если бы мы могли видеть невидимое и вот так вот в линию выложить историю каждого человека, мы бы увидели, что там, какая история взаимоотношений сердец с Богом. Если мы фокусируемся на Боге, Бог будет открывать нам себя. Это обязательно. Давайте помолимся. Господи, в мире, который не видит Тебя и не хочет видеть Тебя часто, вытесняет Тебя, и даже в наших душах, которые часто могут быть во тьме, запутываться, обращать внимание на очень второстепенные вещи, Господи, мы можем не видеть Тебя, Ты, может быть, не явен для нас. Мы это понимаем и из Слова Твоего, из нашей жизни, но мы все здесь сегодня, потому что мы не хотим, чтобы так было. Мы хотим действительно понять Тебя, хотим познать Тебя глубже, хотим ценить Тебя больше, хотим правильно отреагировать на Твою жертву, на то, ради чего Ты родился в этот мир, на то, как Ты унизился, на то, какие Ты страдания пережил ради нас. Мы хотим быть благодарными Тебе в ответ. Мы хотим ценить Тебя и любить, Господи. Мы хотим видеть Тебя. Мы хотим, чтобы Ты был явен для нашей души. И мы об этом просим Тебя, Господи. Помоги нам. Помоги нам сейчас и вообще в своей жизни видеть Тебя своими душами, восхищаться Тобой, ценить Тебя, быть сосредоточенными на Тебе и познавать Тебя еще больше. Помоги нам смотреть на этот мир, на то, кто Ты есть, через призму Твоего слова, а не наших слов. И помоги нам, Господь, смотреть на Тебя через Евангелие. Потому что это самое центральное послание Библии, это самое главное, ради чего Ты пришел. Это самое великое, что Ты совершил на земле. Не понимая Евангелия, не применяя его к своей жизни, не покоряясь Евангелию, мы не знаем Тебя. И мы не увидим Тебя. Мы будем верить просто в какого-то своего Иисуса, свое религиозное представление о Тебе. Но наши души жаждут живых отношений с Тобой. И мы хотим живого познания Тебя, и мы хотим настоящего христианства, и хотим настоящих отношений с Тобой, и мы хотим жить от жизни наших сердец, а не от пустоты наших сердец. Помоги нам, Господи, в этом. И, Боже, просим Тебя за тех, кому сегодня, может быть, первый раз или по-настоящему надо бы покориться Евангелию. Просим, помоги им это сделать. Помоги им признать свои грехи, помоги им бежать на Голгофу, помоги им бежать к Тебе, Господи, и благодарить за Твою жертву, каяться в своих грехах, просить спасения. И потом просим, Господи, чтобы каждый, кто так молится, увидел плоды в своей жизни, плоды праведной жизни, плоды преданности Тебе, преданности Твоему Слову, преданности Церкви, Господи, заповедям Твоим всем, чтобы плоды им показали, что их молитва, их вера настоящая, истинная, спасающая их вера. И будем петь Тебе, Господь, и поклоняться, и размышлять о Тебе. Аминь.